Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Норвегии до Китая. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Нелюбовный треугольник. Чем грозит России борьба КНР и США? Почему Китай уверенно заявляет, что готов вести торговую войну с Соединенными Штатами до победного конца? Что пока что Москва выигрывает от нарастающего противостояния Пекина и Вашингтона? И не окажутся ли плоды этих побед для Владимира Путина в скором времени очень горькими? Стоит ли России всерьез бояться экспансии и агрессивности Китая, несмотря на взаимные заверения в нерушимости их стратегического союза? Об этом мы поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube. Включайте VPN и ищите полезные советы, как обойти блокировки. На очередных переговорах в Лондоне 9-10 июня американские и китайские представители достигли предварительного соглашения о смягчении ограничений во взаимной торговле. Теперь эту договоренность должны утвердить президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, которые неделю назад обсудили по телефону проблемы во взаимных отношениях. У Вашингтона и Пекина есть время до 10 августа, чтобы заключить полноценную внешнеторговую сделку, которую так любит Трамп. Если этого не случится, американские таможенные пошлины на китайские товары вновь поднимутся с 30% до 145%, а ответные китайские пошлины с 10% до 125%. Российские власти на этом фоне сейчас постоянно твердят о наступившей золотой эре в отношениях Российской Федерации с Китайской Народной Республикой, которая фактически выступает на стороне Кремля в его войне против Украины. И официальная китайская пропаганда всячески поддерживает этот тезис. Однако, например, 9 июня американское издание New York Times опубликовало свое большое расследование, в котором говорится, что, несмотря на все эти заверения, во внутренних документах ФСБ России Китай однозначно обозначен как опасный враг. Российские спецслужбы предупреждают Путина о растущей разведывательной активности Пекина и о его откровенно захватнических стратегических планах в отношении России. Обо всем этом сегодня я беседую с моим коллегой-китаистом и обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским, когда-то работавшим в Пекине. США и КНР, Андрей, только что провели в Лондоне новый раунд торговых переговоров. Что стало для них сейчас главной темой? Редкоземельные металлы, тарифная война, может быть, все вместе?
Конечно же, все вместе. Тут целый комплекс вопросов. Мы говорим о двух ведущих экономиках мира, без нормального сотрудничества которых вообще мировая экономика будет существовать очень плохо, если вообще сможет существовать. Об этом можно очень много говорить, сыпать цифрами. Но я бы хотел вспомнить наш предыдущий разговор, который состоялся в марте, когда мы говорили о том, что буквально через несколько дней может состояться встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Уже тогда были введены Соединенными Штатами повышенные тарифы для Китая, но тогда еще не было известно о том, что сделает Дональд Трамп в так называемый Liberation Day и что последует за этим. Вы упоминали уже о том, что там дело дошло до тарифов в 125 и в 145% с каждой из сторон. Это все еще, как мы знаем, отложено до приблизительно 10 августа, но мы тот разговор закончили тем, что мы сказали, что император до ругани не опускается. И я тогда вот проводил вот этот тезис о том, что с Китаем нужно договариваться, чтобы реальные проблемы, дисбаланс в торговле между Соединенными Штатами и Китаем действительно существует, но договариваться с Китаем нужно, соблюдая определенные правила. И, несомненно, Дональд Трамп вот в этот Liberation Day и своими заявлениями последующими это правило нарушил, а сейчас, судя по всему, все-таки идет возврат к тому, что надо спокойно договариваться по имеющимся проблемам. И в этом смысле показательно, я сейчас отмечу, что мы с вами говорим днем 11 июня, когда переговоры в Лондоне, о которых вы упомянули, уже закончились, но еще неизвестны конкретные детали. Известно только, что достигнуто некое рамочное соглашение, которое должно быть утверждено президентом США и председателем КНР. Напомню, что 5 июня состоялся телефонный разговор Си Цзиньпина и Дональда Трампа, подробности которого известны мало, только Трамп фактически сказал, что это был хороший разговор. Можно говорить о том, что все это, вот эти все подробности, они где-то были погребены сообщениями о том, что происходит, скажем, в Лос-Анджелесе, к чему приковано сейчас в основном общественное мнение в Соединенных Штатах, да и, в общем-то, и мировые новости всем этим открываются. Но очевидно, что даже в заявлениях сторон после лондонских переговоров, которые продолжались до позднего вечера 10 июня, речь шла о восстановлении доверия. То есть стороны заявляли о необходимости восстановить доверие. И, судя по всему, сейчас просто и Китай, и Соединенные Штаты с делегациями на уровне министров и заместителя председателя Госсовета КНР, они сели и стали в спокойной обстановке договариваться. Договариваться и о редкоземельных металлах, и о протекционистской политике, то, что, по мнению Соединенных Штатов, препятствует нормальной взаимной торговле, и по другим проблемам. Мы, наверное, узнаем эти результаты, но, судя по всему, вот сейчас, именно сейчас сделан какой-то конкретный шаг, и, скорее всего, какая-то договоренность нормальная, спокойная, она будет достигнута.
Но Дональд Трамп постоянно вообще заверяет весь мир и себя самого в том, что его общение с Пекином идет хорошо, что США хотят заново открыть для себя Китай. Ну, не похоже, чтобы все так было хорошо. Потому что вот пример. Месяц назад посол Китая в Москве опубликовал в российской газете «Аргументы и факты» очень знаковую, такую воинственную статью под заголовком «Политика Америка превыше всего ускорит упадок США». В нем по пунктам перечисляет, почему, по его мнению, это должно произойти. Эти пункты можем разобрать и мы. Итак, по мнению Пекина, во-первых, в США наблюдаются сильные признаки стагфляции. Что правда? Ну, чтобы не загружать наших слушателей многочисленными сухими цифрами, отмечились, что, например, согласно данным Бюро статистики труда Соединенных Штатов, годовые инфляционные ожидания там выросли до почти 5%. Это рекордный уровень с 1993 года. Ситуация на рынке труда ухудшается. Федеральная резервная система США недавно повысила свой годовой прогноз по уровню безработицы тоже почти до 4,5%. В-третьих, наблюдается снижение потребительской активности. Так вот, это первые тезисы китайского посла в Москве, господина Джан Ханьхуэя. А во-вторых, он пишет о том, что вот политика Трампа, Америка превыше всего приведет к всемирной изоляции США, и именно его тарифная война Трампа со всем миром, и в первую очередь с КНР, и усугубит экономический спад в США, а потом и политический. Но тут вам слово.
Вы правильно совершенно обратили внимание на эту статью. Вообще разбираться в нюансах китайской политики достаточно сложно, но есть одно преимущество. Оно заключается в том, что, ну, если говорит официальное лицо китайское, будь то посол или, я не знаю, какой-то министр, то он отражает общее настроение Пекина. То есть можно быть более или менее уверенным, что этот человек говорит не от себя, а проводит именно ту общую политику, которая выработана, ну, видимо, под руководством председателя КНР Си Цзиньпина, им одобренную. В этом контексте, конечно, понятно, что в этой статье посол проводит вот этот тезис о том, что, во-первых, Китай никогда не уступит вот в этой войне. И второе, так сказать, есть обвинение, то, что вы упомянули, в адрес Соединенных Штатов, и предупреждение о том, что этой политикой Соединенные Штаты загоняют себя в тупик. Как вы, наверное, обратили внимание, посол использует идиому «дереву нужен покой, но ветер не утихает». Вот мне даже интересно, вот вы вот на слух, когда я произношу вот эту идиому, как вы ее воспринимаете? Что, но смысл какой?
Под деревом подразумевается, я думаю, наверное, мировая экономика, по мнению посла, а Дональд Трамп ветер раздувает, который ей вредит.
Вы знаете, я честно скажу, что я увидел эту идиому, мне всегда интересно, я разные источники смотрел, чтобы понять все-таки, что это означает, и как пишут, опять же, разные источники в один голос говорят о том, что в китайской речи эту идиому употребляют для описания положения, когда человек хочет достичь желаемого, но обстоятельства этого не позволяют. Хотя вот есть полный вариант этой идиомы: дереву нужен покой, но ветер не утихает, сын хочет заботиться о родителях, но родителей уже нет. То есть какой-то глубинный смысл, ее появление вообще связывают с Конфуцием. Но все-таки я нашел, и, судя по всему, именно это имел в виду посол КНР, смысл этих слов такой: что бы ни случились неприятности, подумай о будущих последствиях своих текущих дел. То есть Соединенные Штаты, видимо, это дерево, а вот этот ветер — это те обстоятельства, в которых они оказались по собственной вине.
Но в переводе на русский язык «кто сеет ветер, тот пожнет бурю».
Ну, собственно говоря, да. В данном случае понятно, что взгляд из Пекина, взгляд посла, он имеет, так сказать, некую, наверное, предвзятость, но все-таки у Китая в торговой войне с Соединенными Штатами есть очень серьезные козыри, вот эти редкоземельные металлы, о которых вы упоминали. Есть, кстати, дисбаланс и совсем не в пользу Китая именно в услугах, а не в товарах, и многие другие факторы, в том числе, наверное, и переориентировка Китая на другие рынки, ну и российские включая.
Ну, Пекин вот очень воинственно заявляет, что выдержать войну с Вашингтоном до победного конца. Непонятно, откуда у него такая уверенность, потому что в самих КНР с экономикой, мы с вами об этом говорили несколько раз, очень большие разнообразные системные проблемы. Сейчас нет времени все их перечислять. Давайте мы лучше поговорим о том, как на это глобальное противостояние США и КНР смотрят сейчас действительно из Кремля. То есть какие возможности и опасности открывает для России, например, торговая война Трампа с Китаем?
Ну, я бы все-таки сделал оговорку. Сегодня же Всемирный банк опубликовал прогноз экономического развития, в котором довольно отчетливо говорится о том, что темпы экономического роста в Соединенных Штатах замедлятся. Ну, там речь идет о нескольких десятых долей процента, но замедление в Китае будет значительно меньшим, именно потому, что Китай обладает финансовыми ресурсами, которые позволяют сгладить вот эти нынешние противоречия с Соединенными Штатами, которые привели к падению торговли больше, чем на 30%. Ну, понятно и, в принципе, логично, что если Китай не может чего-то получать из Соединенных Штатов или не может что-то экспортировать в Соединенные Штаты, то, наверное, логично предположить, что Россия попытается предложить что-то свое в ответ.
Что она может предложить? Энергоносители, нефть, газ и уголь — это по-прежнему главные статьи российского экспорта в КНР, иначе и быть не могло.
В общем-то, да, хотя вот я сошлюсь здесь на исследование эксперта Берлинского центра Карнеги Михаила Коростикова, который показывает, что даже если Россия захотела бы заместить импорт американской нефти в Китай, это приблизительно 3 с небольшим процента, то это было бы сложно сделать, потому что, ну, во-первых, Китай проводит политику диверсификации импорта природных ресурсов, технических возможностей мало, Китай развивает активно зеленые технологии и так далее. То есть получается, что вроде можно заместить импорт американской нефти, но это сделать сложно. Еще сложнее с газом, потому что газ Россия может доставлять только, фактически в депрессивные северо-северо-западные районы Китая, а в нем нуждаются скорее восточные и юго-восточные районы Китая. В смысле сельского хозяйства Россия никак не может конкурировать, и в том числе из-за климата, из-за цен на продукты сельскохозяйственного производства, из-за, кстати, действующих тарифов между Китаем и России. Мы не должны забывать о том, что существуют проблемы в банковском секторе, потому что китайские банки не хотят попадать под вторичные санкции, наложенные Соединенными Штатами на Россию. Опять же, логично предположить, что может быть, экспорт увеличен китайских товаров в Россию, но здесь тоже, в общем, не так, чтобы Россия была готова принять много таких товаров, и тут тоже особенно надеяться не на что. И поэтому вот эта ситуация, она выглядит вот именно так, что кажется, что открывается для России много возможностей, но реализации этих возможностей не видно.
Ну, как я вас понимаю, та часть китайской продукции, которая раньше, может быть, и шла на американский рынок, если теперь и может быть перенаправлено на российский рынок, и может быть по сниженным ценам, все равно это замена неравноценная, да, неадекватная.
Абсолютно неадекватная. Еще раз напомню, Китай и Соединенные Штаты — это две ведущие мировые экономики. Несмотря на все реляции о росте экономики России за время войны, все равно эти масштабы несопоставимы.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником Андреем Шароградским мы к вам вернемся.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира», его автор Александр Дубровский. Мы вместе с моим коллегой-китаистом Андреем Шароградским продолжаем беседу о долгосрочных планах Китая и в отношении Соединенных Штатов, и в отношении России. Мы с вами говорили также не раз о том, что Пекин в чем-то действительно выступает как однозначный союзник Москвы, например, помогает ей прорывать торговую блокаду и обходить разнообразные эмбарго и санкции, в первую очередь западные, но делает он это с огромной собственной выгодой и с дальним расчетом, то есть и дружеским поведением это точно не назовешь. И все же очевидно, конечно, что пока куда больше, чем экономически, Москва выигрывает от вот этой войны Пекина и Вашингтона политически. Но тут возникает большой вопрос, который я уже в начале программы даже задал вслух. Не окажутся ли плоды вот этих сиюминутных побед для Кремля, для Путина гораздо более горькими, чем кажется сейчас? Например, о чем я тоже уже сказал, но сейчас подробнее скажу. Совсем недавно американское издание «Нью-Йорк Таймс» опубликовало большое собственное расследование о том, что спецслужбы России, ФСБ прямо называют Китай врагом, который готовится, цитата точная, предъявить территориальные претензии России. «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на внутренний российский документ планирования, как-то оказавшийся, как она утверждает, в ее распоряжении, пишет, что есть засекреченное подразделение ФСБ, ранее публично не упоминавшееся, и сейчас его не упоминают, вот говорят, что есть такое, которое предупреждает Путина о серьезной угрозе безопасности, исходящей из Пекина, и о том, что, например, китайские спецслужбы все активнее пытаются завербовать российских агентов, получить доступ к засекреченным военным технологиям. На фронте в Украине изучают современные методы ведения боевых действий, западную технику, как действует российская техника и так далее. Переманивают разочарованных российских ученых и вот так далее и тому подобное.
Да, Александр, я тоже видел эту статью. Тут ключевое слово – зависимость. Россия ставит себя в зависимость от Китая всей своей политикой, и эта зависимость усиливается со всеми вытекающими последствиями. С одной стороны, Китай все-таки проявляет вот это свое влияние, и, скажем, визит Си Цзиньпина в Москву — это всегда должно быть особое событие. И в данном случае, наверное, важно отметить, что, скажем, когда Си Цзиньпин приезжал на 9 мая на парад, это был приезд в рамках государственного визита председателя КНР в Россию, что очень важно отметить, потому что таким образом Си Цзиньпин никак не потерялся среди других лидеров вот этого списка, которым Москва бравировала перед 9 мая, мол, сколько лидеров приедет. Понятно, что когда все-таки две таких больших державы сотрудничают, ну, они сотрудничают, они развивают экономические отношения, но понятно, что, конечно же, взаимная слежка, взаимный шпионаж, он идет. Ну, в общем-то, и Соединенные Штаты прослушивали своих союзников по НАТО, эти скандалы возникали. Такое развитие событий представляется, в общем, вполне естественным. Конечно, очень любопытно упоминание о том, что китайские академические круги готовят почву для выдвижения территориальных претензий к России.
Тут я вас перебью. Почему академические, а не политические или разведывательные, или военные?
Но тут как бы речь идет о том, что надо обосновать, если будут какие-то реальные претензии, если какой-то конфликт возникнет, то нужно обосновать с исторической точки зрения, почему так происходит. И я думаю, что тут особенно копаться не надо. Я в свое время, ну, правда, уже прошло почти 40 лет в университете, когда я учился на Восточном факультете Ленинградского университета, преподаватель наш показывал нам карту Китая, изданную в начале 60-х годов, и там, в общем-то, Китаю принадлежали все земли, захваченные Золотой Ордой. Такая вот была официально напечатанная в Китайской Народной Республике карта. Я думаю, что, в общем-то, достать какие-то исторические документы для того, чтобы предъявить претензии на земли, принадлежащие сейчас России, в общем, там особого труда не составит.
То есть речь идет не о тех двух пресловутых неравноправных договорах, которые, ну, как бы всем мировым сообществом, в общем-то, ну, негласно признаются, что Приморье на самом деле могло бы быть китайским, а о том, что, в общем, до Урала Китай себя рассматривает как некого наследника хана Хубилая и Монгольской империи.
Тут как захотеть. Тут можно, наверное, проводить сравнение с Владимиром Путиным, который, ну, может в любой момент сказать, вот это вот было Российская империя, значит, это наша территория.
Границы знаем, России нигде не заканчиваются.
Еще раз, Китай ведет себя в этом смысле гораздо, так сказать, осторожнее и сдержаннее, но если нужно будет, он может, наверное, достать и вот эти аргументы. Правда, для этого, мне кажется, должны произойти, в общем, очень серьезные изменения внутри Китая. И в этой связи я бы хотел сказать, что можно предположить, что вот этот тезис, вот этого доклада, который, видимо, действительно аутентичный, ну, который попал в руки «Нью-Йорк Таймс», и в котором еще говорится, что спецслужбы КНР проводят разведку в Арктике, используя для этого научные институты и горнодобывающие компании, и пытаются завербовать российских ученых из разных научных областей, то, в общем-то, вполне можно предположить, что те, кто составлял этот документ, они думают скорее не о том, что реально происходит, а о собственном благополучии для того, чтобы потом оправдывать уголовные дела против российских ученых, которые съездили на конференцию в Китай или опубликовали какие-то данные из открытых источников или выступили с докладом, и потом оказались за решеткой по делу о госизмене. Сколько таких дел мы знаем, и, в общем-то, мне кажется, что вот это на данный момент скорее объясняет, появлении вот этого тезиса в докладе ФСБ, хотя, конечно же, несомненно, шпионаж в отношении России с Китая ведется. Ну, мне кажется, это отрицать даже глупо, бессмысленно. Охота за технологиями, за какими-то умами и так далее, она всегда велась и, наверное, будет вестись.
Но документ этот страшный вообще, и все, что вот сейчас выплыло на свет. Но я представляю, что на это обратили внимание, конечно, что об этом думают и в Киргизстане, в Казахстане, во Вьетнаме, в Корее, в Монголии, и вообще все соседи Китая.
Еще раз, Китай — страна огромная, Китай — страна мощная. Об этом сейчас вслух не говорится, но опять все очень сильно зависит от внутриполитической обстановки. Но в данном случае, опять же, мы говорили с вами об этом в прошлый раз, а под главной угрозой, я думаю, что все-таки Тайвань. И несмотря на все те законы, на все те обязательства, которые есть у Соединенных Штатов перед Тайванем, вторжение войск КНР на остров исключать нельзя. И как бы это ни казалось сейчас диким, это может все-таки, как мне кажется, произойти. И опять же, мы не верим сейчас, мы думаем, что это невозможно, но прольется первая кровь, и дальше уже просто не остановиться.
Как сказал один мой хороший тоже знакомый, коллега, востоковед, он, правда, специалист по Ближнему Востоку, после 24 февраля 2022 года я в своих оценках отказался совершенно от выражения «нет, это невозможно, такого не может быть никогда». В мире сейчас происходит все то, чего раньше не могло произойти, как по политическим причинам, так на основе каких-то исторических выкладок, так и просто по каким-то привычным для нас всех моральным соображениям.
Тут я, к сожалению, абсолютно согласен, потому что, еще раз, я много раз об этом говорил, мне война России с Украиной казалась непредставимой, она случилась, и опять же, пролилась кровь, и дальше просто не остановиться.
Ну, кстати говоря, пару дней назад был же и доклад, который представил нынешний министр обороны США Пит Хексет, который заявил, что по данным американской военной разведки, американское разведывательное сообщество очень большое, военной разведки, почти 80% на вероятность есть того, что в 2027 году КНР все-таки попробует военной силой присоединить Тайвань к себе.
Но это не выглядит нереалистично.
Напоминаю, что мы беседовали с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода», китаистом Андреем Шароградским. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От нашего сайта svoboda.org до любых соцсетей. Ищите наши каналы в YouTube и в Телеграме. А я, Александр Дубровский, с вами на этом на некоторое время прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».